новостями дня вас знакомит Вадим Ларченко. Сегодня среда, 6 августа. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Очередной приговор преступнику-милиционеру. 6 месяцев заключения за 4 пострадавших в пьяной аварии. Это в Свердловской области. Бельгия, как пример сепаратизма, по-староевропейски. Местные аналитики проводят параллели с распадом Советского Союза, но уверены, что в Бельгии до оружия дело не дойдет. Московский градоначальник мечтает пересадить жителей столицы на малолитражки, поощряя бесплатным бензином. Эти и другие темы в программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». В Свердловской области вынесен приговор милиционеру, виновному в дорожной аварии с 4 пострадавшими. Сотрудник милиции не был на службе, но пьян. Сбитые им на машине люди получили сотрясение мозга и переломы. И приговор за все это 6 месяцев лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов не равны с остальными гражданами перед законом. Но, кстати, вот по закону вовсе не в том смысле, о котором говорят довольно мягкие приговоры милиционерам-правонарушителям. Существующую в этой сфере практику мы попросили проанализировать юриста фонда «Общественный вердикт» Ольгу Сухареву.
Фонд «Общественный вердикт» специализируется на борьбе с произволом правоохранительных органов, то есть с преступлениями и правонарушениями, которые милиционеры, прокуроры и прочие представители правоохранительных органов совершают в качестве должностных лиц. Заявители к нам обращаются ежедневно от убийств сотрудниками правоохранительных органов потерпевших до причинения вреда здоровью незначительного, либо, в принципе, просто психологического унижения. Но самое, конечно, яркое дело в настоящий момент, которое у нас есть, это дело по Дальнегорску. Дальнегорск – это город на Дальнем Востоке, маленький, где в октябре прошлого года, 2007-го, после дискотеки нарядом милиции местного ОВД было задержано и впоследствии избито около 20 человек молодых людей, которые находились на дискотеке. Но с тех пор, несмотря на то, что потерпевшие обращались во все инстанции, несмотря на то, что фонд подключился к работе, до сих пор не возбуждено уголовное дело. Мы сейчас над этим работаем.
Что этому препятствует или кто?
Формально следственные органы не находят оснований для возбуждения уголовного дела. Отказы мотивируются тем, что сотрудники ОВД, которые напали на подростков, они выполняли свои обязанности и применяли силу на основании закона о милиции. Однако закон о милиции говорит, что сила может быть применена только в том случае, если никаким другим способом сотрудник правоохранительных органов не имеет возможности выполнить свои профессиональные обязанности, и сила может применяться только в той степени, в которой это необходимо для выполнения сотрудником милиции своих обязанностей. Собственно говоря, пробитая рукояткой пистолета черепная коробка подростка вряд ли может отвечать этим критериям. Кроме того, в отношении большинства потерпевших сила применялась уже в ОВД.
Ольга, скажите, пожалуйста, а можно ли говорить в этом случае или в подобных каких-либо, что система, я имею в виду правоохранительная система, милицейская система, заступается за своих людей?
Да, мы считаем, что можно, потому что в обычных случаях все-таки уголовные дела по избиениям, причинению телесных повреждений возбуждаются быстрее. У нас вот уже скоро год. Уголовное дело до сих пор не возбуждено. Кроме того, против подростков, сейчас уже не подростков, они сейчас же юноши, против 3, насколько я помню, было возбуждено уголовное дело по статье 317 «Сопротивление сотрудникам милиции». Позиция фонда такова, что это самозащита милицейских органов против людей, которые пытаются отстаивать свои права, нарушенные сотрудниками милиции.
В данном случае, конечно же, речь идет о том, что милиционеры допускали злоупотребление или жестокое обращение с людьми, находясь при исполнении служебных обязанностей. Да. А с юридической точки зрения, насколько велика и существенна разница, в каком качестве выступает милиционер, допуская правонарушение, как должностное лицо или как частное лицо, ну не знаю, после работы, вот то, что мы имеем в поводе, который мы используем для сегодняшнего разговора.
Вы знаете, как разница на самом деле принципиальная. Милиционер, который совершает преступление, будучи на службе, будучи выступая в качестве должностного лица, он преследуется помимо основной статьи, ну, допустим, там, за избиение, да, он преследуется еще и по 286 статье Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий» за то, что он, будучи представителем государства, то есть человеком, которому, по идее, граждане должны доверять, он еще и, ну, выражаясь грубо, подставил государство сам. Разница принципиальная.
Общественное мнение очень, насколько насколько я могу судить, волнует то, что в любом случае выступает ли милиционер, совершающий преступление, как должностное лицо или как частное лицо, в любом случае наказание, которое он за это получает, и даже сама перспектива доведения до расследования, до суда, она минимальна в этом случае. И не идет ни в кое сравнение с тем, как если бы в эту ситуацию попал гражданин, который ни в каком случае не носит милицейский мундир.
Общественное мнение волнуется на эту тему, оно, конечно же, право. Но насчет суровости приговоров надо сказать, что бывает по-разному. Степень причиненного вреда гражданину может иметь значение. Степень, кстати говоря, общественного внимания к конкретному делу может иметь значение. Вот у нас есть несколько дел, где достаточно суровые приговоры выносились. Например, по делу Никиты Гладышева, когда подростка 12-летнего избили милиционера, но ему были причинены побои, которые как вред здоровью не рассматриваются. При этом милиционеры получили 3 года лишения свободы. Это очень серьезно. Срок – это реальный срок, и не всегда реальные сроки 3 года получают люди, которые причинили потерпевшим более жестокие даже повреждения. Ну, во-первых, Никита, конечно, очень молодой пострадавший, а кроме того, к делу Никиты активно подключилась пресса. Аналогично, вот когда гражданин Таджикистана стреляли в метро, тоже там дали 9 лет лишения свободы, то есть достаточно большой срок, благодаря тому, что внимание прессы было привлечено к этому случаю. Но если процесс идет тихо, незаметно, то там даже за достаточно серьезный вред, причиненный потерпевшему, сотрудник правоохранительных органов может получить наказание либо небольшое, либо условное. Но самая большая проблема, это, конечно, доведение до суда. Если взять сейчас дальнегорское дело, то у нас вот есть ответ из прокуратуры Приморского края, в котором указано, что проверка в отношении сотрудников ОВД, она контролируется прокуратурой Приморского края и управлением Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе. Да? То есть заметно, какая высокая инстанция к этому подключилась, и у нас до сих пор нет ответа такого однозначного насчет возбуждения уголовного дела.
Есть такое ощущение, опять же, что даже если милиционер не был при исполнении, то все равно он может воспользоваться вот этим вот административным всем аппаратом, системой для того, чтобы это наказание минимизировать, которое может последовать.
Ну, разумеется, да, чтобы уйти от ответственности, он же не будет разбираться, в качестве кого он действовал, совершая правонарушение. Он просто подключит все свои связи, какие у него есть, и, действуя на основе инстинкта самосохранения, будет пытаться избежать ответственности. Людям, которые не имеют связи в правоохранительных органах, труднее в таких случаях. А если вы начальник, пусть даже небольшой, то, я думаю, спустить дело на тормозах есть неплохие шансы.
Для того, чтобы иметь больше шансов на более справедливое разбирательство в случае, если преступление совершил милиционер, у гражданина есть... Один, по сути, метод – привлечь общественное мнение или есть еще какие-то? Дайте совет.
Презюмируется, что моя милиция меня бережет, однако расслабляться ни в коем случае нельзя. Полагаться исключительно на добросовестность следователя, который будет вести ваше дело, тоже нельзя. Нужно, если гражданину причинены телесные повреждения, самостоятельно вовремя их зафиксировать. Нужно сразу же обратиться к специалисту, к юристу, желательно не к тому, который бродит по коридорам МВД вот, или там сидит в суде и ждет своих клиентов. Если в вашем регионе есть правозащитные организации, то подключить их, работающие по профилю, и не нужно сразу говорить себе, что это милиция, у меня ничего не получится. Если так сказать, то да, конечно, ничего не получится. Ну и нужно приготовиться к тому, что от того момента, как вы начали действовать, и до того момента, как вы получили положительный результат, пройдет достаточно долгий срок. Нужно приготовиться к тому, что это будет тяжелая, прям так скажем, борьба.
В эфире программы «Свобода в 9» была юрист фонда «Общественный вердикт» Ольга Сухарева. В Москве 9:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня будет похоронен писатель Александр Солженицын. Штаб миротворческих сил в зоне конфликта между Грузией и Южной Осетией призвал иностранных представителей общественной организации воздержаться от посещения районов, где в последнее время усилилась напряженность. В Пекине задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». Президент России Дмитрий Медведев назначил нового представителя России при Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Иван Толстой. Культурные новости и культурная эссеистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого – кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Собеседники прочитывают ленту событий под своим собственным углом, а за комментариями обращаются к экспертам. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Мы знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читает Марина Дубовик. Марина, доброе утро.
Здравствуйте, Евгения.
Да, главная новость сегодняшнего дня, к сожалению, печальная, то, что сегодня будет похоронен известнейший российский русский писатель, ну, в общем, даже мировой известности писатель Александр Солженицын. И, конечно же, газеты посвящают этой фигуре и этому печальному событию достаточно много места на своих страницах. Давайте пробежимся по тому, что предлагают газеты сегодня.
Разумеется, Женя. Просто дело в том, что газеты рассказывают о том, что произошло вчера, как проходило прощание с Солженицыным, которое состоялось в новом здании Российской академии наук. И вот «Время новостей» пишет, что москвичи приходили целыми семьями, с детьми. Много было людей старшего поколения. Мужчины с низкосклоненными головами трогательно прикладывали руку к гробу. Были студенты и даже люди в инвалидных колясках. Проститься с Александром Солженицыным приехали академики, глава РАН Юрий Осипов, ректор МГУ Виктор Садовничий, пришли друзья семьи, литературовед Людмила Сараскина, писатель Валентин Распутин, почтил память писателя, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, и приехал премьер-министр Владимир Путин. Большая статья в российской газете называется «Живите не по лжи». Она отмечает, что Солженицына провожали без речей, но морем цветов. «Власть тишины» – таков был лозунг вчерашнего дня. И надо сказать, что каждый, кто прикоснулся к личности или к творчеству Солженицына, посчитали своим долгом на страницах газет высказаться о нем каким-то способом. Ну вот, мировая пресса, например, пишет, это в российской газете, приводятся некоторые статьи, цитаты, высказывания многих людей о Солженицыне. «Всю жизнь Александр Солженицын бесстрашно держал перед своей страной зеркало, расплачиваясь за это лагерем, ссылкой или изгнанием. В последние годы своей долгой жизни, прошедшей под знаком упрямого нонконформизма, Александр Солженицын наконец-то нашел политический строй, который мог принять Россию Владимира Путина». Это пишет Питер Финн, «Вашингтон-Пост». Его сила в том, что он рассказал правду. Она оказалась такой простой, что стала ужасающей и очевидной. Интервью от французского философа Андре Глюксмана в итальянской газете «Ля Република». Ну и, конечно, естественно, политические деятели, писатели, литературоведы и, собственно, просто друзья Солженицына высказываются на страницах газеты свое впечатление об этом человеке, тот след, который оставил он в душе каждого из них. Жары Салферов пишет, что, как и все, первым прочитал «Один день» Ивана Денисовича. Сразу, как только он вышел. Мне было уже много, 32. Выход этого, казалось бы, небольшого рассказа был очень крупным событием. Но лично для меня лучшим произведением Александра Исаевича остается «Матрёнин двор». На мой вкус, это самый лучший его рассказ. Я его очень люблю. Настоящее произведение настоящего русского классика. Анатолий Лукьянов, бывший председатель Верховного Совета СССР, член КПРФ, сказал, оценивая роль личности Солженицына в истории страны, могу сказать, что это был прежде всего публицист и писатель. Григорий Явлинский, экс-председатель партии «Яблоко». Александр Исаевич – один из трех человек, которые в детстве перевернули мое представление о жизни, и с тех пор я начал по-другому смотреть на то, что происходит. Я был 10-летним пионером, когда в доме появился новый мир с рассказом «Один день» Ивана Денисовича. Прочитал и, ошеломленный, не мог дождаться отца с работы. Вот так, вот такие впечатления.
Спасибо большое, Марина. Да, сегодня газеты очень много пишут о прощании с писателем Александром Солженицыным, и сегодня же состоятся похороны его. А со мной в студии программы «Свобода в 9» уже наш спортивный обозреватель Игорь Катманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну а в спортивных новостях заметно уже приближение Олимпиады или что сегодня главное, на ваш взгляд?
Да, конечно, заметно, тем более, что олимпийский огонь прибыл уже в Пекин, как мы все знаем, и также в олимпийской деревне китайской столицы был поднят накануне российский флаг, на церемонии присутствовали зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чен Джили, глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, глава российской делегации Владимир Васин, посол России в Китайской Народной Республике Сергей Разов, ну и, естественно, российские спортсмены. Ну, для тех, кто не помнит, я еще раз напомню, что открытие Олимпиады запланировано на пятницу, 8 августа. в 20 часов 8 минут по местному времени. То есть вот такая...
Почти такое как точное время, затмение, да. Точно назначают.
16.08 по московскому. Кстати, в этот день все водители такси в Пекине наденут галстуки и парадную форму.
А в России, интересно?
В России я сомневаюсь.
Опять что-нибудь на антенну привяжут, какую-нибудь ленточку.
Но это, для этого надо еще что-то выиграть. На руководящем комитете Федерации велосипедного спорта России было принято решение не выставлять на играх в Пекине неоднократного чемпиона России в индивидуальной гонке Владимира Гусева, уволенного из команды «Астана» после того, как показатели допинг-пробы Гусева, взятые специалистами «Астаны», превысили нормы, установленные внутри команды. И в гонке с раздельным стартом от России поедут Владимир Карпец и Денис Меньшов. Теперь немного отвлечемся от олимпийской темы. Выставленный на трансфер полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко прошел медобследование в Днепропетровском Днепре и в ближайшее время уже подпишет контракт с командой Олега Протасова. Сегодня московскому «Спартаку» предстоит игра 1/16 финал Кубка России в Брянске против местного «Динамо». Ну, сегодня все команды играют, которые вышли в 1/16. Лишь одна встреча состоялась накануне. Казанский «Рубин» уже вышел в 1/8 финала. Он играл в Комсомольске на Амуре с местной сменой. Ничья 1-1. По пенальти казанцы выиграли со счетом 5-3. На теннисном турнире в Лос-Анджелесе россиянин Марат Сафин преодолел барьер первого круга. Он победил Джона Изнера, американца, 6-3, 6-4. Еще один российский теннисист Игорь Куницын проиграл итальянцу Андреа Стопини, 1-6, 3-6. Ну и в завершение скажу, что на проходящем в Москве Кубке мэра по регби столичная «Слава» проиграла чемпиону Японии клубу «Сантери» со счетом 13-15, а красноярский «Енисей» победил еще один японский клуб «Саник» со счетом 17-15.
Спасибо, Игорь. Со спортивными новостями в программе «Свобода в 9» был наш обозреватель Игорь Катманов. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Бельгийское правительство и парламент отправились в отпуск, отложив решение проблемы дальнейшего государственного реформирования и вопроса о возможной отставке премьера Ива Летерма до середины сентября. Что представляет из себя бельгийская нация? И можно ли говорить о бельгийском кризисе и угрозе распада королевства как о типично бельгийской проблеме? На эту тему наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Независимое государство Бельгия появилось на карте в 1830 году в результате Бельгийской революции, последовавшей за французской. Историк Рольф Фальтер, автор книги «1830. Разделение Нидерландов, Бельгии и Люксембурга», называет период с 1840 до начала Первой мировой войны бельгийским «золотым веком». В этот период Бельгия – самая богатая страна в мире после Великобритании, одна из первых индустриальных стран. Фламандское националистическое движение возникло еще до Первой мировой войны, в конце XIX века. Первые проблемы начались в 1893 году, когда было введено всеобщее избирательное право. Горожане говорили на французском, но простой народ во Фландрии только на нидерландском. А значит, и предвыборную агитацию там нужно было проводить на нидерландском. Первая мировая война была страшной войной на бельгийской земле. Война поставила крест на лидерстве Бельгии в мировой экономике. Более того, немецкие захватчики дополнительно стимулировали раскол между франкоязычной и нидерландскоязычной общинами. До конца 70-х годов XIX века все дело производства в Бельгии велось на французском. Вплоть до середины прошлого века образование было двуязычным только во Фландрии. Естественная языковая граница на территории Бельгии возникла еще в IV веке, когда говорившим на вульгарной латыни кельтам, галлам, пришлось бежать на юг от агрессивно настроенных франков, чей язык был по происхождению германским. А вот официальная языковая граница была проложена лишь в 1963 году. Символом этого языкового разграничения стал тогда муниципалитет Вурен на северо-востоке страны. Эта местность раньше относилась к валлонской провинции Льеж. Однако в результате нового административного деления ее приписали к фламандской провинции Лимбург. В результате Вурон на 20 лет стал эпицентром фламандско-валлонского конфликта, пока в начале 80-х годов дело не дошло до стрельбы из ружья. Только тогда участники националистических движений поняли, что зашли слишком далеко. Забавно в этой истории то, что в обычной жизни франкоязычные и нидерландскоязычные жители Вурона прекрасно общаются между собой на местном диалекте «пладиц», то есть нижненидерландском или, как его еще называют, лимбургско-рипуарском наречии. Современная молодежь вряд ли встанет в строй за национальную идею, объяснил в интервью нидерландскому радио бельгийский историк Том Версхафел. Очевидно, и последние выборы это только подтвердили, что молодежи проблематика этого конфликта не мешает спать по ночам. Ситуация явно преувеличена наблюдателями за пределами страны, которым кажется, что фламандцы и валлоны находятся чуть ли не в состоянии войны друг с другом. На самом деле войну ведут между собой только политики. Известный фламандский писатель, драматург и философ Том Лануа, наоборот, считает, что проблема серьезная, однако не сугубо бельгийская. Самая большая проблема сегодня, и она одна и та же, и в России, в ее отношениях с Украиной и Белоруссией, и в Чечне, и в Грузии. Это проблема страха, с которым люди по всему миру пытаются удержать, ухватиться за свою идентичность, культурную принадлежность, свои самоопределяющие черты. Этот страх возник потому, что в условиях продолжающейся глобализации наблюдается серьезный сдвиг, все культуры перемешались. Это очень интересный феномен, однако именно благодаря ему все чаще в любой дискуссии выпячивается эта самая культурная принадлежность. Поиск чистого истинного фламандца, истинного бельгийца, настоящего голландца, гордимся Голландией, гордимся Россией. И что же из этого всего выходит? Мы получаем массу людей, озлобленных из-за ощущения бессилия изменить что-либо в собственной жизни, которые делают ставку на фанатический патриотизм и вымышленную картину героического прошлого и самореализуются как солдаты этого чистого прошлого. В чем же вы видите выход из этой западни? Фламандские националисты говорят, только независимая Фландрия, причем в составе Объединенной Европы. Но Объединенной Бельгии быть не может, потому что мы говорим по-голландски, а они по-французски. Я лично не считаю, что страна с двумя-тремя национальными языками обречена. Такая страна все равно может иметь свою душу, свою позицию. То, что я называю «бельгитюд». Решение проблемы в том, чтобы научиться принимать многослойность, сложность любого объекта. Вот вы, например, одновременно можете быть и русской, и амстердамкой, и петербурженкой, и голландской подданной. Потому что на самом деле вы и есть все это сразу. Вот в чем суть. Никому не надо никем становиться. Все уже кто? Сказал в интервью «Радио Свобода» фламандский писатель Том Лануа.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на «Радио Свобода». Ведущий Данила Гальперович. В студии председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. Тема «Разногласия России и ОБСЕ». Изменения в избирательном законодательстве и обсуждение недавних судебных исков к Центризбиркому. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Время гостей» на «Радио Свобода». Некоторые темы второй части программы «Свобода в 9». Из-за наводнения украинские политики на год раньше начали президентскую предвыборную кампанию, а в конфликте с Грузией на стороне Южной Осетии появились новые участники – северо-осетинские добровольцы. Сейчас в Москве 9:30 и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на старом кладбище Донского монастыря сегодня будет похоронен Александр Солженицын. Накануне тысячи человек пришли почтить память выдающегося писателя и мыслителя, скончавшегося в ночь на 4 августа от сердечного приступа. Штаб миротворческих сил в зоне конфликта между Грузией и Южной Осетией сообщил, что посещение этой зоны стало небезопасным. Военные призвали иностранных представителей и общественные организации воздерживаться от посещения районов, где в последнее время усилилась напряженность. В Пекине задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». По предварительным данным, задержанные граждане Великобритании и США. Сегодня, за 2 дня до открытия игр, в Пекин прибыл Олимпийский огонь. Президент России Дмитрий Медведев назначил представителем России при Европейском суде по правам человека в Страсбурге Георгия Матюшкина, бывшего заместителя полномочного представителя президента в Приволжском районе, в Приволжском федеральном округе. В Рыбинском водохранилище в понедельник вечером баржа с нефтепродуктами столкнулась с пришвартованным грузовым судном. На ее борту находилось 4000 тонн нефтепродуктов, их разлива не произошло. По данным транспортной прокуратуры Петербурга, у штурмана судна в крови были обнаружены признаки сильного алкогольного опьянения. На западе Украины, пострадавшим от разрушительного наводнения, продолжаются восстановительные работы и выплаты компенсации жертвам стихии. Власти страны обещают восстановить большую часть разрушенных мостов и дорог к Дню независимости Украины 24 августа.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В грузинско-южно-осетинском конфликте появилась еще одна сторона. На территорию Южной Осетии для поддержки родственного по духу народа, как они сами говорят, прибывают добровольцы из Северной Осетии. Согласно формальной логике, эти ополченцы едут из России, в составе которой Северная Осетия, в Грузию, где находится Южная Осетия. Вдобавок к этому МИД России вчера распространил заявление, что не намерен оставаться безучастным к южно-осетинскому конфликту. Официальный Тбилиси отреагировал на все это весьма резко. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили подтвердил в интервью Радио Свобода, что по данным грузинских спецслужб, несколько сот добровольцев из России, в частности из Северной Осетии, уже прибыли в Южную Осетию. Примечательно, что господин Утиашвили называл их не добровольцами, а террористами и выразил недоумение тем, что, цитата, «в России открыто формируются отряды международных террористов и засылаются на территорию соседнего государства». Конец цитаты. Еще более резко по вопросу о добровольцах в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» высказался государственный министр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили.
Каждый доброволец, который будет стрелять в грузинскую сторону, будет рассматриваться как террорист, и как все террористы будут на месте уничтожаться. Но мы имеем дело с криминальным режимом, а Россия должна действительно поддерживать криминальный режим.
Господин Якубашвили в интервью «Радио Свобода» прокомментировал сообщение о предстоящей встрече в Цхинвале между ним и вице-премьером юго-осетинского правительства Борисом Чочиевым. Эта встреча при посредничестве российского дипломата Юрия Попова, который уже несколько дней пытается усадить противоборствующие стороны за стол переговоров, может стать переломной, по крайней мере, в нынешнем конфликте, обострившемся после гибели 6 осетин в минувшую субботу. Однако стороны по-прежнему не могут договориться о формате переговоров. Юго-осетинская сторона настаивает на переговорах в формате смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Кстати, Попов, Якубашвили и Чочиев являются сопредседателями этой комиссии. Однако Тбилиси в лице Тимура Якубашвили требует исключить из переговорного процесса 4-го участника Северной Осетии и провести практически двусторонние переговоры при посредничестве России, сломав существовавший до сих пор формат смешанной контрольной комиссии.
Я думаю, что когда гибнут люди и когда рушатся дома, говорить о каких-то форматах вообще аморально. Мы предлагаем прямую встречу, двухстороннюю встречу, потому что проблема, если между нами, тогда давайте встречаться вдвоем. А если они сами заявляют, что проблема с Россией, тогда будем это дело решать с Россией.
Заявил Тимур Якубашвили в интервью «Радио Свобода». В то же время вице-премьер юго-осетинского правительства Борис Чочиев сказал в беседе со мной, что никаких двусторонних переговоров, тем более с государственным министром Грузии по реинтеграции, быть не может по определению, поскольку, цитирую, «говорить с грузинским чиновником о реинтеграции Южной Осетии в состав Грузии мы, конечно, не намерены». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в 9». На западе Украины, пострадавшей почти две недели назад от разрушительного наводнения, продолжаются выплаты компенсаций и восстановительные работы. За их ходом в западных областях пристально следят и глава правительства, и президент Украины. Причем стиль их работы заставляет местных наблюдателей предполагать, что, по сути, из-за наводнения на Украине на год раньше стартовала президентская предвыборная гонка. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
После того, как премьер-министр Юлия Тимошенко стала регулярно посещать регионы, объявленные зоной чрезвычайной экологической ситуации, президент Виктор Ющенко, несмотря на свой отпуск, решил последовать ее примеру. Начало недели оба руководителя встретили на Буковине. Вчера же Ющенко совершил инспекционную поездку во Львовскую и Закарпатскую области, а Тимошенко посетила два других региона – Тернопольский и Ивано-Франковский. Каждому из политиков сейчас важно доказать, что именно он играет ключевую роль в оказании помощи пострадавшим от стихии, считает руководитель Киевского института демократии политолог Сергей Таран.
Именно в этих областях сконцентрирован их электорат, который будет очень критичным для следующих президентских выборов. И поэтому, кстати, мы не видим в этом регионе представителей оппозиции, потому что это как раз не их электорат. А их электорат находится на востоке и на юге Украины.
И хотя официально президентская кампания должна стартовать на Украине только через год, судя по всему, и Ющенко, и Тимошенко уже начали на западе страны борьбу за главный государственный пост. В Черновцах действующий президент призвал национальный бизнес и работающие на Украине 20 самых крупных иностранных компаний предоставить помощь 6 западным областям. Сравнивая последствия наводнения с масштабами Чернобыльской катастрофы, Ющенко пообещал пострадавшим, что через 4 месяца их жилье будет полностью восстановлено. В результате стихии разрушено около 700 домов. Более 20 тысяч человек должны получить компенсации. К этому времени выплачено около 10 миллионов долларов. Однако не все довольны размерами компенсаций, которые устанавливают местные власти. Перед телекамерами во время встречи с жителями одного из затопленных сел Юлия Тимошенко заявила, что будет лично разбираться по каждой такой жалобе, продолжает политолог Сергей Таран.
На самом деле, в этом соревновании, как бы иногда оно комичным не было, все-таки есть чудо демократии, потому что, ну вот представим себе, что не было бы в Украине демократии, не было бы соревнований между политиками. Неизвестно, какая была бы судьба тех, кто пострадал от этой катастрофы, насколько бы быстро работали спасатели, как они работают сейчас. Вот в этом соревновании есть элемент демократии, и то, что очень хорошо работает, в конце концов, на тех людей, которые пострадали от наводнения.
Как утверждают в правительстве, до Дня независимости Украины, который будет отмечаться 24 августа, в западных регионах будут восстановлены большая часть разрушенных мостов и размытых дорог. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Утверждена федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». Обнаружен самый горячий источник. Количество горилл в Центральной Африке удвоилось за 20 лет. Подробности в этом выпуске новостей науки, которые представит Владимир Губайловский.
Утверждена федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. Программа направлена на увеличение числа научных сотрудников и привлечение молодежи в науку и образование. Для того, чтобы молодые и талантливые люди шли в науку, будет создана система материального стимулирования. Кроме того, программа предусматривает строительство общежитий для временного проживания студентов и молодых ученых, а также жилья для преподавателей и ученых, приглашенных для проведения работ в научно-образовательных центрах. Общий объем финансирования по программе составит в ближайшие 4 года 90 миллиардов рублей. Немецкие ученые из университета Бремена на глубине около 3 километров ниже поверхности океана обнаружили горячий источник. Он расположен в южной части Срединно-Атлантического хребта. Источник бьет из разлома, заполненного раскаленной магмой. Жидкость находится под очень высоким давлением. Она перегревается и переходит в критическое состояние, в котором вода и пар уже неотличимы. Температура воды в самом горячем источнике изо всех найденных в природе составляет 464 градуса по Цельсию. Биологи из Американского общества охраны дикой природы и ученые из Республики Конго провели подсчет равнинных горилл в центральноафриканских джунглях. Предыдущий подсчет проводился в 80-е годы. Тогда ученые пришли к выводу, что в джунглях Центральной Африки обитает около 100 тысяч горилл. Согласно всем прогнозам, спустя 20 лет из-за охоты и вырубки леса количество животных должно было уменьшиться по крайней мере на 50%. Но последний подсчет показал, что количество горилл не только не уменьшилось, но выросло в 2 раза. Теперь на той же территории обитает 200 тысяч ближайших родственников человека. Но исследователи, собравшиеся в Эдинбурге на Международный конгресс приматологов, говорят, что рано успокаиваться и равнинных горилл не следует исключать из списка видов, которым угрожает исчезновение. Вирус Эбола, который поражает приматов неизлечимой болезнью, может в короткий срок уничтожить многие тысячи животных.
Новости науки представил Владимир Губайловский. Продолжается «Свобода в 9». Мастерская Зарубина и издательство «Кучково поле» выпустили в свет первый в России фотоальбом, посвященный лицам русского рока. Рассказывает Марина Тимашева.
Альбом представляли в клубе «Графит». Сюда пришли не только издатели и фотографы, но сами действующие лица книги. Гарик Сукачев и Сергей Галанин, дедушка уральского рока Александр Пантыкин, саксофонист Наутилуса Помпилиуса Алексей Могилевский и Олег Сакмаров, в недавнем прошлом музыкант «Аквариума». В альбоме фотографии 14 авторов и 37 групп. Здесь музыканты «Аквариума» и звуков «Му», «Аукционы» и «Вежливого отказа», «Машина времени» и «ДДТ», «Алиса» и «Бригада С», превосходная полиграфия, на каждом развороте высказывания лидеров групп. Альбом называется «Рок человека» в одно слово, и к нему можно предъявить уйму претензий. Поскольку вся затея исходила от екатеринбургской фракции, то удельный вес свердловских музыкантов выше, чем московских, ленинградских, не говоря уже о других городах. В альбоме не нашлось места Александру Градскому, Олесе Троянской, Яне Дягилевой и россиянам. Башлачев представлен всего одной фотографией, хотя его влияние на русский рок безмерно. Но Александр Зарубин, идейный вдохновитель всей затеи, барабанщик первого состава Наутилуса Помпилиуса, говорит, что на объективность не претендовал.
Это у меня, в общем, с давних времен, когда я лет, думаю, 15-20 назад начал заниматься полиграфией, графическим дизайном. Ну и как-то мне было просто интересно вот зарубежные аналоги смотреть, изучать. И много альбомов я зарубежных видел. Глаз радовал, потому что это было все здорово и по съемкам, по качеству, по полиграфии. Ну, в первую очередь, конечно, моя идея. Жестко будем подходить вот именно к вопросу качества и самих иллюстраций. А что касается вот Градского, вы сказали мифы, да. Я, честно говоря, все-таки Градского вот не считаю тем рокером, о которых мы как-то мы пытаемся вот тут сказать. Одно дело, человек играет рок, другое дело, человек играет в рок. Это мое субъективное мнение. Я думаю, что многие со мной, конечно, не согласятся.
Да, с оценкой роли Александра Градского и его группы «Скоморохи» согласиться трудно, как и с тем, что в альбоме очень, слишком много постановочных фотографий. Это что-то вроде парадных портретов, которые не способны передать живое и естественное лицо коллектива, а также тех перемен, что происходили в жизни каждого из них за долгую историю. Но сами фотохудожники альбомом довольны, говорит Сергей Бабенко.
Александр Зарубин, собственно, автор этого всего, предложил мне в этом поучаствовать. И я так напряг голову и подумал, что вот я давно хотел привести свой архив в порядок, и для этого нужен был повод. Вот я думаю, если это не повод, то что? И зарылся в архив. После чего я отбирал просто пачки, конверты с негативами, отвозил ему. Но, в принципе, отбор фотографий – это не мое, это его. Мне было крайне приятно вообще увидеть эти фотографии. Я считаю, эта книга – очень хороший способ освежить память и пошевелить немножко душу, которая вот за последнее время, в общем, засохла. Ей стало скучно. А тут вот открываешь книжку и слушаешь, оказывается, нет ничего. Все-таки еще что-то шевелится, здорово, значит, еще живые.
Так рассуждает Сергей Бабенко, один из авторов фотоальбома «Рок человека». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:45. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», Новости.
В Москве сегодня будет похоронен писатель Александр Солженицын. В Пекине задержаны 4 иностранных туриста. Они развернули около Олимпийского стадиона плакат с надписью «Свободу Тибету». Власти Украины обещают восстановить большую часть разрушенных наводнением мостов и дорог к Дню независимости страны 24 августа. В японском городе Хиросима сегодня вспоминают жертв атомной бомбардировки, произошедшей 63 года назад. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Милиции в петербургском метро станет больше. В Москве изъята партия опасных для здоровья учебников. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Более полусотни радиостанций работает сегодня в столице. По данным Комитета телекоммуникации и средств массовой информации, около 40% москвичей в возрасте до 30 лет слушают радио по интернет-сетям. Городские власти будут создавать интернет-радиостанции и из-за отсутствия свободных радиочастот. По трехлетней программе развития 32 миллиарда рублей выделяется в основном на переход к цифровому теле- и радиовещанию. Петербург. На встрече губернатора города и Ассоциации банков Северо-Запада принято решение о помощи обманутым дольщикам. Банковское сообщество компенсирует вклады 123 пострадавших при участии в долевом строительстве. Речь идет о суммах от 200 тысяч до 1 миллиона рублей с учетом индексации. Ранее подобным образом Ассоциация строителей Петербурга взялась компенсировать вклады 377 дольщиков, а 200 дольщиков получили компенсации либо квартиры по решению суда. Всего в Петербурге сегодня зарегистрировано 700 обманутых дольщиков. Москва. Подпольная типография, издававшая пиратским образом школьные учебники, обнаружена и закрыта на юго-востоке столицы. Почти 200 тысяч книг выпущены под брендом издательства «Просвещение». Ущерб правообладателя оценивается в 8 миллионов рублей. Руководитель отдела Департамента экономической безопасности МВД России Владимир Цветков обратил внимание и на несоответствие продукции стандартам по качеству бумаги, по весу и химическому составу.
При использовании данного учебника опасны для здоровья детей. Конечно, нельзя говорить о том, что они его взяли в руки и сразу начались какие-то проблемы со здоровьем. Но если в течение учебного процесса постоянно пользоваться данными учебниками, то, соответственно, результаты и вред данного деяния, оно налицо.
Петербург. Восьмилетняя программа развития систем коммунального водоснабжения и канализации оценивается почти в 75 миллиардов рублей. В течение месяца на рассмотрение городского правительства будет представлен сформированный перечень объектов, которые планируется построить и реконструировать с участием города и частных инвесторов. 15 и 43 миллиарда рублей соответственно. Остальные средства будут привлекать на концессионной основе. Москва. В суд передано уголовное дело в отношении обвиняемых в хищении в декабре прошлого года бюллетеней по выборам главы города Электрогорска. Обвиняются трое – бывший начальник ОВД, замглавы администрации города и начальник отдела территориальной безопасности. И статьи 3 – воспрепятствование осуществлению избирательных прав, превышение должностных полномочий и похищение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности. Петербург. На увеличение штата милиционеров, охраняющих порядок в метро, из городского бюджета выделено 263 миллиона рублей. Теперь в метро милиционеров будет больше на 800 человек. Новости Москвы и Петербурга. 6 августа. Вера Володина.
Власти Москвы продолжают агитировать автовладельцев приобретать малолитражные автомобили. На днях мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление о том, что с 1 октября по 1 декабря в городе будет проведен эксперимент. При покупке новой малолитражной машины ее владелец «Москвич» получит топливную карту номиналом 24 тысячи рублей. Автоэксперты к очередной идее столичного городоначальника отнеслись критически. Они считают, что малолитражки не решат транспортные и экологические проблемы мегаполиса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
«Део Матис», «Peugeot 107», «Nissan Micra», «Ford Ka» и, конечно, самый доступный в России автомобиль АК. Вот неполный перечень малолитражных машин, которые, по идее московского мэра Юрия Лужкова, должны разгрузить столичные дороги от пробок и улучшить экологию мегаполиса. Это главные мотивы, которые выдвигает правительство Москвы, агитируя столичных автолюбителей пересесть на малолитражки. Эта идея властей нежизнеспособна, считает юрисконсульт коллегии правовой защиты автовладельцев Павел Акутов.
«Машин будет ровно столько же, с учетом того, что их может стать еще больше, постепенно дойдет до того количества, когда они будут занимать столько же места, сколько сейчас занимает. Ситуация не изменится, в общем-то. Это первый момент. Второй момент, если власти города хотят таким образом повлиять на экологическую ситуацию в Москве и заставить москвичей пересесть на более экологические виды транспорта, которые менее загрязняют окружающую среду, то для этого власти Москвы должны как-то предложить гражданам еще какие-то стимулирующие моменты, связанные не только с бесплатным бензином, но и с местами для хранения этого транспорта. Потому что какая бы малолитражка ни была, она все-таки стоит дороже, чем отечественные «Жигули».
Проблема парковки небольших автомобилей частично может быть решена, не соглашается лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Маленький автомобиль хорош тем, что он занимает мало места, его легко припарковать. Но маленький автомобиль имеет огромный минус. Это небольшое жизненное пространство, которое в случае ДТП, а этого нельзя не учитывать, согласитесь. Так вот, это маленькое жизненное пространство, оно представляет угрозу для водителя и пассажиров этого автомобиля. Несмотря на то, что небольшие автомобили, ряд автомобилей проходят тестирование, вроде бы неплохое тестирование, но сам объем физический, вот внутренний объем салона, он очень мал. Он оставляет, скажем так, значительно меньше шансов на выживание, если автомобиль попадает в дорожно-транспортное происшествие.
В пользу большого автомобиля говорит не только то, что его салон значительно просторнее. К тому же такие авто, как правило, имеют средства активной и пассивной безопасности. Если же покупать малолитражку с максимальными средствами защиты, цена ее иной раз не уступит и стоимости машины среднего или бизнес-класса, говорит Вячеслав Лысаков.
Нельзя сказать, что маленькие автомобили дешевые. Есть модели, которые стоят достаточно дорого, до 20 тысяч долларов и выше. А, скажем, бюджетные модели стоимостью там 10 с небольшим тысяч долларов, все-таки это машины, которые не обладают достаточной надежностью. У них небольшой, кстати говоря, ресурс. То есть, грубо говоря, продолжительность жизни такого автомобиля значительно меньше, чем продолжительность жизни двигателя или вообще автомобиля более крупного.
Чтобы москвичи все-таки заинтересовались малолитражками, власти столицы решили поощрять покупателей этого вида автомашин. В ходе эксперимента, который должен продлиться с 1 октября до 1 декабря этого года, купившим малолитражные автомобили будут выдавать топливные карты на сумму 24 тысячи рублей. Получить ее можно будет при постановке новой машины на учет в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Вот что по этому поводу говорит Вячеслав Лысаков.
Маленькие машины, как правило, приобретают все-таки как в качестве второй-третьей машины в семью. Поэтому опять же, предложение Юрия Михайловича доплачивать некую топливную карту стоимостью 24 тысячи рублей, это предложение совершенно избыточное, я думаю. Оно направлено неадресно. Если у правительства Москвы и у бюджета московского городского есть лишние средства, то, наверное, их лучше отдать больным детям или многодетным семьям, а не людям, которые могут себе позволить купить второй-третий автомобиль. Карта будет, скорее всего, привязана к конкретной сети заправок, а может быть, конкретной заправке, одной, двум, трем заправкам в Москве. И вы представляете, человеку для того, чтобы заправиться, если он проживает в противоположном конце Москвы, придется потратить на дорогу, наверное, столько же топлива, сколько, в совокупности, сколько эта карта дает ему с барского плеча московского правительства. Стоимость, во всяком случае, поездки, наверное, съест такую гипотетическую экономию за счет этой бесплатной карты. Так что там тоже не все так просто. Мне кажется, пока механизмы как-то слабо очерчены пунктиром, как это будет реализовано, потому что Юрий Михайлович до этого обещал просто тысячу долларов подарить тем, кто будет покупать маленькие машинки. Я боюсь, что вот предложение с картой тоже может так же плавно уйти в небытие, как и многие другие фантазии нашего градоначальника. Он вообще фонтанирует идеями, но они иногда периодически, значит, возникают ярко, как яркая звезда, и так же быстро, как звезда падает и уходит куда-то за горизонт. Поэтому я не совсем уверен, что вообще эта программа будет реализована. Во всяком случае, механизм ее реализации не прописан, а только продекларирован. А время-то летит быстро. Вот уже сейчас на носу 1 октября наступит.
Таково мнение лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
И завершает программу «Свобода в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки сегодня, 6 августа.
Театры. Сегодня в театре имени Ермоловой спектакль «Странная книга любви». Инсценировку Франсуаза Саган поставил режиссер Владимир Андреев, Виктор Саракваша, Всеволод Булдин и Елена Полянская. А в цирке имени Юрия Никулина на Цветном бульваре представление «Внимание! Мотор начали!» рассказывает Марина Тимашева.
Название не случайное. Режиссеры Оксана Дружинина и Феликс Михайлов придумали тематическое зрелище, посвященное эпохе черно-белого кино. Но не пугайтесь, на самом деле это старый добрый цирк. Весь вечер на арене клоуны, ими руководит Алексей Емелин. А еще аттракцион «Колесо смерти» группы «Риск». Риск и есть. Описывать бессмысленно, но дух захватывает. А еще один номер называется, как первый фильм братьев Люмьеров «Прибытие поезда». На нем прибывает знаменитый дрессировщик Владислав Гончаров, а вместе с ним питоны раз, крокодилы два и, наконец, львы шесть штук. Все очень музыкальные, можете сами убедиться, хотя лучше не класть голову в их поющие пасти, подражая Владиславу Гончарову. Это дано немногим. Менее рискованно, но не менее сложна уникальная работа Петра Простецова и его «Белых пуделей». А вообще-то все артисты цирка, даром что имена их большинству зрителей ничего не говорят, заслуживают огромной любви и уважения. И они ее заслуживают. Каждый вечер, как только прозвучит «Внимание, мотор, начали».
Концерты. В клубе «Б2» сегодня вечером концерт испанского аккордеониста Хавьера Солана и его группы. В прошлом году он побывал в России в составе группы Фермина Мугурузы, лидера альтернативного рока страны басков. Выставки. В галерее «Фотограф.ру» в рамках Московской биеннале современного искусства выставка фотографий Александра Гронского «Бэкграунд». Они сделаны во время путешествия автора по России от Золотого кольца до Дальнего Востока, от Ямала до Сочи. «Бэкграунд» в данном контексте переводится как «фон». По словам Гронского, в его фотографиях именно фон и декорации городов и мест оказываются главными действующими лицами. Неподвижности создаются. Создаваемая ей интрига в его работах важнее действий главных героев, на место которых зритель обычно ставит себя.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей в 10:07, слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. В день похорон Александра Солженицына писателя и гражданина вспоминают Арина Гинзбург и Валерий Борщев. «Грани времени» сегодня в 10:07 на Радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12:00 московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». И всего вам доброго, до встречи в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угроза еще сохраняется. Она очень серьезная.
Главное чувство, кроме, разумеется, скорби, благодарности всем, кому Солженицын неравнодушен.
Осетинские формирования открыли огонь из гранатометов.
Убийца, кандидат в мастера спорта по боксу, в суде признался в совершении преступления.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.